Так мало-помалу Майлз узнал историю своей семьи. Артур умер 6 лет тому назад. Эта утрата и отсутствие вестей о Майлсе сильно подорвали здоровье его отца. Ожидая скорой смерти, старик хотел непременно женить Гью на Эдит, но та все оттягивала свадьбу, надеясь на возвращение Майлса. Тут-то и пришло известие о том, что Майлс умер. Этот удар уложил в постель сэра Ричарда. Старик решил, что конец его близок, и стал торопить со свадьбой. Гью, конечно, поддерживал его. Эдит выпросила еще месяц отсрочки, потом другой и, наконец, третий. Их обвенчали у смертного одра сэра Ричарда. Брак оказался не из счастливых. Ходили слухи, что вскоре после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа несколько черновиков рокового письма и обвинила его в гнусном подлоге, который ускорил их брак и смерть сэра Ричарда. Рассказы о жестоком обращении с леди Эдит и слугами переходили из уст в уста. После смерти отца сэр Гью сбросил маску и стал безжалостным деспотом для всех, кто жил в его владениях и сколько-нибудь зависел от него. Один из рассказов Эндрюса живо заинтересовал короля.
«Ходит слух, что король помешан, но только ради бога не говорите, что слышали это от меня, потому что об этом запрещено говорить под страхом смертной казни».
Его Величество грозно взглянул на старика и сказал:
«Король не помешан, добрый человек, и лучше бы тебе заниматься своими делами, чем передавать мятежные слухи».
«Что он говорит, этот мальчик?» — спросил Эндрюс, пораженный таким резким и неожиданным нападением.
Гендон сделал ему знак, и старик не стал больше расспрашивать, а продолжал свой рассказ.
«Покойного короля будут хранить в Виндзоре через 2 дня, 16-го, а 20-го новый будет короноваться в Вестминстере».
«Мне кажется, надо сначала найти его», — пробормотал король, потом убежденно прибавил: «Ну, об этом они позаботятся, и я тоже».
«Объясни мне», — начал старик
и запнулся, увидев знаки, которые делал ему Гендон. Он снова принялся болтать.
«Сэр Гью тоже едет на коронацию и многого ждет от нее. Он надеется вернуться домой пэром, потому что он в большой милости у лорда-протектора».
«Какого лорда-протектора?» — спросил король.
«Его милости герцога Сомерсетского».
«Какого герцога Сомерсетского?»
«Как какого? У нас только один — Сеймур, граф Гертфорд».
Король сердито спросил: «С каких это пор он герцог и лорд-протектор?»
«С последнего дня января».
«Скажи, пожалуйста, кто его возвел в это звание?»
«Он сам и Верховный Совет с помощью короля».
Его Величество вздрогнул, как ужаленный.
«Короля?» — вскрикнул он. «Какого короля, добрый человек?» «Какого короля? Господи помилуй, что это такое с мальчиком? На этот вопрос ответить нетрудно, ведь король-то у нас только один. Его Величество — августейший монарх, король Эдуард VI, храни его Бог. Да, молоденький у нас король, совсем мальчик, а какой добрый и ласковый. Не знаю, сумасшедший он или нет, говорят, он поправляется с каждым днем, но все в один голос хвалят его, все благословляют его и молят Бога продлить дни его царствования, потому что он начал с доброго дела, помиловал герцога Норфолька,
а теперь хочет отменить наиболее жестокие из законов, под игом которых страдает народ».
Услышав эти вести, король онемел от изумления и так углубился в свои мрачные думы, что не слышал больше, о чем рассказывал старик. Он спрашивал себя: «Неужели этот король тот самый маленький нищий, которого он оставил тогда во дворце переодетым в свое платье? Это казалось ему невозможным, ведь если бы тот мальчик вздумал разыгрывать из себя принца Уэльского, речь и манеры тотчас выдали бы его. Он был бы изгнан из дворца, и все стали бы разыскивать настоящего принца. Неужели на его место посадили какого-нибудь отпрыска знатного рода? Нет, его дядя не допустил бы этого. Он всемогущий, мог бы расстроить и, наверное, расстроил бы такой заговор». Размышления короля не привели ни к чему. Чем усерднее старался он разгадать эту тайну, тем больше она его смущала. Чем упорнее он ломал себе голову над ней, тем сильнее болела у него голова и тем хуже он спал. Его нетерпеливое желание попасть в Лондон росло с каждым часом, и заключение становилось почти нестерпимым.